В жертвоприношении звучит вопрос из Макбета. Кто это сделал, лорды? Помните, кто задает этот вопрос и кому? Этот вопрос задает Макбет, увидевший вот такой огромный стол, там они все сидят, лорды. И он увидел в конце комнаты призрак банка. И он обращается к ним в испуге. Кто это сделал, лорды? Он думает, что это их дело, его врагов. Он не понимает, что никто из них этого сделать не мог. А призрак, вот он, его совесть. Кто это сделал, лорды, говорит герой жертвоприношения Александр? Знаете, когда? Вот на засыпку. Когда? Видели же все этот фильм. Когда видит...
Домик маленький.
Совершенно верно. Ну уж вам-то не помню. Когда он видит домик, сделанный его сыном. Это не дом, это призрак дома. Это желание дома. И вот он говорит, кто это сделал, лорд? А вы знаете, что он, вообще-то говоря, актер, он играл Шекспира, и тогда, видимо, может быть, и Макбета играл. Вот этот вопрос принципиальный. Потому что он ставит две проблемы. Какова в этом смысле ответственность художника за разрушенный дом? И какова в этом смысле ответственность внешних сил, ну, как у нас говорят, общества? И сын, и отец всей своей творческой мощью, то есть и Андрей, и Арсений, создают этот дом. Но он разрушается, как я уже говорил, все время. Они стоят за всеединство мироздания. А мироздание распадается. И в финале их магистральных сюжетов дом остается несостоявшимся. Я на некоторое время хочу обратиться к другой фигуре, фигуре из семьи Тарковских, к Александру Карловичу, деду Андрея и отцу Арсения Тарковских. Если вы, ну, вы по всей вероятности знаете, я только повторю, что он, в общем, досидин, не изменял усвоенному в ранней юности пафосу народовольческой революционности. Мало того, он как эстафету это передал своему старшему сыну. Уже тем самым, как я думаю, может быть, я и не прав, колебля дом семьи, но иначе не мог. Потому что он боролся за всеобщую справедливость, за всеобщее братство. Пожалуйста, Снежина Маринцева.
Он писал сыну, оставь политику, Валя, Валерий Тарковский, будучи 15-летним, погиб он в 15,5 лет во время гражданской войны. Он занялся политикой, он был сначала коммунистом, потом он был эсером, а потом он стал анархистом. Мальчишка, 15-летний. Очень талантливый мальчик. И отец ему писал, оставь политику, потому что сам обжегся на этом политическом деле, на этой народной воле, который кружок он организовал на Украине в Лисицграде. И не хотел, чтобы сын шел по его стопам, а занимался учением, учился, стал каким-то, был бы выдающимся каким-то деятелем культуры или науки. Все это впереди, конечно, маячило, но наступил 17-й год. Извините, Виктор Петрович. Здесь немножко эстафеты не было, наоборот.
Спасибо. Угу. Ну, я с Мариной Арсеньевной не согласен. Пусть она меня простит. Угу. Но, тем не менее, Валерий Тарковский пошел революционным путем. То есть пошел путем отца. Ну, я имею в виду юность. У Александра Карловича потом была ссылка. Сначала одиночная тюрьма, довольно жесткая, он ее очень трудно переживал. Потом была ссылка. И по возвращении из нее, это из Сибири, представьте себе, в Елисаветград, то есть юг Украины. И он создал по пути просто блистательное наблюдение, записал о том, что он видел. Это, ребята, это такая замечательная проза, которая сразу рождает мысль о том, что в семье Тарковских все, безусловно, писатели, хранители, несмотря ни на что, вот этого самого опыта. И вы знаете, так оно и получилось в действительности. Ведь Михаил Александрович Тарковский, сын Марины Арсеньевны, он ведь, мало того, что он писатель сибирский, он оказался там, и, наверное, по воле, так сказать, судьбы. Вот там, откуда вернулся из ссылки его прадед. Это навевает мысли о какой-то очень интересной символике. После ссылки, да, два коротких десятилетия – это попытка укрепить дом Александром Карловичем. Это момент относительной стабильности. И он почувствовал необходимость этого, безусловно. Укрепить дом в родном Елисаветграде. Но пройдет еще немножко времени, этот Елисаветград исчезнет. Появится Зиновьевск в честь известного политического деятеля, позднее расстрелянного. Потом этот город назовут Кировоград, и таким он просуществует до нынешних времен. В 17 году, по выражению Арсения Александровича, его город на краю земли, на краю вселенной, очень интересно, не земли, а именно вселенной, пришел песок. Что это за песок? А вот. «И вечной тягой мне навеки лег, как солнце над сожженною сиеной». Это революция. И тут все разом кончилось. Вот то, что так желали народовольцы, оно приблизилось. Это солнышко опалило дом поэта Арсения Александровича. Александр Карлович ослеп, потому что не смог пережить гибели своего старшего сына, о котором сейчас вот Марина Арсеньевна говорила. Он погиб в схватках, в сражениях с григорьевцами в 19 году в возрасте 15 с половиной лет. Вот это та травма, слепота, а потом смерть отца и гибель брата, который был майно весел, по-майски весел, по выражению Арсения Александровича. Вот эта травма и составляет существо драматургии его лирики. Я так думаю, нанесенная Арсению Тарковскому в самых истоках его жизни. И он ее пытается все время преодолеть. Как? Он хочет воскресить в своих стихах любовное, летнее тепло разрушенного революциями и войнами белого дня детства. Собрать этот дом. Кроме того, он хочет вернуть слепому его зрение, слепому отцу его зрение. Ну как тут не вспомнить другого героя Шекспира, Глостера, который только ослепнув, увидел, в чем, собственно, суть происходящей. И вот смотрите, он пишет стихи. «Плыл вниз по Юрьевцу, от Юрьевца по Волге звон пасхальный». Это 32-й год, 907-го года рождения Арсения Александровича. «В траве». Это могила отца. «В траве, на кладбище глухом, с крестом без надписи, есть в городе моем могила тихая». А все-таки он дышит. А все-таки и там он шорох ветра слышит, и бронзы долгий гул в своей земле родной колоколов. Незастилаемы летучей пеленой, открыты глубине, глаза его слепые, глядят перед собой в провалы голубые. Кстати, в другом стихотворении он пишет, что он прислушивается к тому, дышит мама или нет, не умерла ли она, не дай бог, 19-й год. Базовым образом лирики Арсения Александровича, одним из базовых образов лирики Арсения Александровича становится идеальная зрячесть отцовской слепоты. Так и хочется, как я сказал, вспомнить Глостера. В неоконченной поэме Тарковского «Слепой» слепота героя исчезает, знаете, когда? Когда появляется сын. Вот это проникающее могильный свод зрение наших предков, к нам обращенное, требует ответного. Ребята, надо воскрешать. Вот вся его книга, избранная 82 года, это противостояние смерти, которое не будет, если встретятся вот эти два взгляда. Один оттуда, из могил, а другой отсюда. Не отпускай меня. Вниз головою обращается он к жизни. пространство мировое, шаровое. Ну, вообще говоря, я мог бы на этом и закончить. Потому что там у меня дальше идет такая сплошная теория, как я понимаю дом вообще-то.
Расскажите, как вы думаете?
Конечно. Ладно. Виктор Петрович, пожалуйста, расскажите вашу теоретическую подоплеку.
Да. Конечно, так понятие, вот, да. Я хочу немного отвлечься, вы меня простите, но вот это для меня важно. Дело вот в чем. Если вы откроете книгу об Арсении Тарковском, то увидите там посвящение. Она посвящена памяти моего друга. Еще с институтских лет. Моложе меня он, по-моему, лет на 7. Это украинский поэт Петро Белывода. Белая вода. На самом деле Петр Николаевич Шевченко, Петя. Он трагически погиб в 97 году. В возрасте 43 лет. Как это случилось? Он прибыл из Луганска в Киев. Как журналист по каким-то газетным делам. И исчез. Через какое-то время его нашли на окраинах Киева, на какой-то стройке незаконченной, повешен. Так вот, один из мотивов его лирики – это бездомное странничество, как перманентное специфическое состояние нашего соотечественника. Его строка. «Як кульбаба додолу осыпается мій рід». Ну, я надеюсь, это понятно. Все мы славяне. Его род и правда осыпался, как одуванчик, кульбаб. Отца он похоронил незадолго перед тем, как сам погиб. Причем там произошло страшное. Он вез его гроб вместе с ним. И машина сошла в кювет, и гроб поехал. Вскоре после его смерти скончалась мать, не выдержав этой трагедии. И еще через недолгое время умер его брат, младший. В стихах 1980 года, они называются «Побачення», «Свидание», он как будто назначает свидание брату, уже находясь по ту сторону. У порога назначает свидание у порога пустой, опустевшей, осиротевшей хаты. Вот эти стихи, они на украинском, ну, в общем, там все понятно, я думаю. «Я тобі призначаю побачення, брати, біля нашої хати. Біля хати порожньої будем стояти, будем мовчки мовчати, лише двері дощаті, вітер буде хитати». І от, слухайте, «Тільки кращої рифми, ніж хата і мати, все одно нам не вигадати і не згадати». Так пишет абсолютный сирота, ощущающий свое сиротство как нечто беспредельно космическое. Причем это не исключение в нашей лирике второй половины 20 века. 33-летний Алексей Прасолов пишет стихи, они очень известны, начинающиеся с итога, стихи 63-го года. «Итак, с рождения вошло мир в ощущении раскола. От тела матери тепло, от рук отца бездомный холод». Игорь Шкляревский, 82-й год, сборник «Брат», будто подхватывает. «Только мясо схватил из котла, как проклятая дверь заскрипела. Под рубаху, а мясо кипело. Повариха нежданно вошла. Он, согнувшись, во двор побежал, и пока добежал до уборной, обкатился клокочущий жар, прилепился к груди непросторной. Захотелось бедняге мясца, да в рубахе носить неприятно. Не от матери, не от отца, а от детдома родимые пятна». Но это же развитие темы Арсения Александровича, 57-й год, фрагмент. «Кухарка жирная ускарит, на сковородке мясо жарит». и приправляет чесноком, шафраном, уксусом и перцем, и поберушку за столом костит и проклинает сердцем. А я бы тоже съел кусок, погрыз бараний позвонок. Как я голодал мальчишкой, тетрадь стихов таскал под мышкой, баранку на 2 дня делил.
Я могу немножко перебить.
Да, спасибо.
Хлебните. Хочу сказать, когда родители поженились, они были голодными слушателями курсов высших литературных. И есть им было нечего совершенно. Иногда приходили посылки от матерей, но это было крайне редко. А курили оба, форточка была постоянно открыта. И вдруг в эту форточку впрыгивает кошка, обычная полосатая такая стандартная кошка, с куском мяса в зубах. Она впрыгивает, подходит к печке. Вот у печки была такая железная, ну, на полу, знаете, от огня, ну, постелено железо. Обычно это при печках всегда было. Кладет туда кусок мяса, выпрыгивает снова на улицу через форточку, приходит, опять впрыгивает с таким же куском мяса. Где-то вот типа антрикотов так вот порезано было. И 3 куска мяса она таким образом принесла. Родители возликовали.
Значит. А это их кошка была, да?
Нет, абсолютно
да, чужая,
незнакомая,
да.
Чужая кошка. Кошка осталась жить у них в этой комнате на Гороховском, да, был первый этаж. И они, конечно, помыли мясо, пожарили, и кошке дали там что-то. И вот такое было великое, неожиданное счастье. Простите, Виктор Петрович.
Да не, Марина,
просто немножко хотела развеселить вас.
Понимаете, дело в том, что я вообще не могу спокойно читать эти вещи, хотя это необходимо. Ну, и потом я уже старый. Я плачу.
Да мы все плачем.
Вся жизнь в слезах. Когда же радоваться-то будем, Господи. Ну, чтобы немножко успокоиться, я вот насчет теории. Живя в деревне, я обратил внимание, ну, тут трудно было не обратить, хотя в Украине, где мы до этого жили, этого не было. Я обратил внимание на наличники на избах. Ведь что такое наличник? Это символы солнца, солярные знаки, неба, земли и всех стихий. Таким образом, наши предки разговаривали с мирозданием. Языческие имеются в виду предки. То, что сейчас стало украшением, было речью. Речью с космосом. И обыкновенная изба превращалась фактически в модель Вселенной. Вы понимаете? То есть они впускали в мир весь, бесконечный, в свой дом. Они умели это делать. В классическом сюжете волшебной сказки герой, покинув родительский дом, возвращается, но уже в дом, основанный своими страданиями, вплоть до смертоубийства. Ну, все знают волшебные сказки. И вот, что интересно, что вот эта вот языческая способность собирать в своем бытии дом абсолютно утратилась в авторской литературе и в авторском искусстве вообще. Возникает проблема, как примирить вот это исконное, родовое, отрицающее личностное начало, стремление воссоединиться с мирозданием, с природой, как примирить это с правом личного выбора? Это то право, которое внес в наше бытие Иисус Христос. Как? Вот чем занимается искусство на самом деле. И так оно борется со смертью. Этому посвящена, по сути, вся наша отечественная классика, я имею в виду литературная. Там не так много времени, вы заметите, что литература авторская у нас существует с 18 века, до этого все это было не авторской. Я знаю только 2 героев, которые получают в награду за свои испытания дом, полноценный дом, как вместилище истории. Догадайтесь, кто? Классическая литература 19 века. Это 2 Петра. Не случайно Петра. 2 краеугольных камня нашей литературы. С одной стороны, Это Петр Андреевич Гринев, Андреевич, по-моему, да? Угу. Вот. А с другой стороны, Петр Кириллович Безухов. Только два. Все остальные абсолютно бездомные. Сколько бы испытаний на их сюжетном пути не случилось, они дома не имеют. И в этом-то вся проблема нашего существования. И это та самая проблема, которую обозначил Александр Сергеевич Пушкин. Вот мы сегодня беседовали с Мариной Арсеньевной об Александре Сергеевиче Пушкине и поняли, что после того, как погубили его друзей, как декабризм этот потерпел поражение, он в результате мучительных размышлений о себе и об отечественной истории, о выборе пути, приходит к единственно правильному выводу. Нужно жениться. Иначе все. Нужно создать семью. Иначе я погибну. Кочевую жизнь нужно прекратить. И в 1931 году, после венчания с Натальей Гончаровой, он пишет своим лучшим друзьям: вот оно счастье, вот он дом. Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. И вариант второй строфы. На них основано от века по воле Бога самого самостояние человека, залог величия его. Вот к чему пришел Александр Сергеевич. У него два оппонирующих героя. С одной стороны Петя Гринев, а с другой стороны Евгений, извини за выражение, Онегин, который и получает за то, что не смог сделать дом. И вывод. Собственно, как я понимаю дом, вот тот самый дом, который строят и никак не достроят. Знаете, как в отличие от Чебурашки, которые говорят, вот мы строили, и наконец построили. А вот мы никак не построим. Ни Арсений Александрович, ни Андрей Арсеньевич. Это трагедия, вот наша трагедия, которую они, жертвуя собой, нашли возможность воплотить в своем творчестве. Мучительно. Страдая. Вот классическая формула по Пушкину: дома как частного семейного жизнеобустройства, но несущего в себе токи мироздания, природы и истории. То есть та же модель мироздания, что и древняя славянская изба, но обусловленная глубоко личностным выбором и семейной традицией.